Когда некий известный беллетрист после трехдневной поездки для отдыха в горы возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. 41-й, быстро сообразил он, и этот факт не обрадовал и не огорчил его. Бегло перелистал он шелестящие страницы газеты, взял такси и поехал к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях, о нескольких вызовах по телефону и принес на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво просмотрел корреспонденцию, вскрыл несколько конвертов, заинтересовавшись фамилией отправителя. Письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он еще раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся за отложенное письмо. В нем оказалось около 30 страниц, и написано оно было незнакомым женским почерком, торопливым и неровным. Скорее рукопись, чем письмо. Он невольно еще раз ощупал конверт, не осталось ли там сопроводительной записки. Но конверт был пуст. И на нем, так же, как и на самом письме, не было ни имени, ни адреса отправителя. «Странно», — подумал он, и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня». С удивлением прочел он не то обращение, не то заголовок. Кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нем проснулось любопытство, и он начал читать.
«Мой ребенок вчера умер. 3 дня и 3 ночи боролась я со смертью за маленькую хрупкую жизнь. 40 часов, пока его бедное горячее тельце металось в жару, я не отходила от его постели. Я клала лед на его пылающий лобик. Днем и ночью держала в своих руках беспокойные маленькие ручки. На 3-й день к вечеру силы изменили мне. Глаза закрывались помимо моей воли. 3 или 4 часа я проспала, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я увидела его, когда проснулась. Только глаза ему закрыли, его умные темные глазки, сложили ручки на белой рубашке, и 4 свечи горят высоко по 4 углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что пламя свечей колеблется, и тени пробегают по его личику, по сжатым губам, и тогда кажется, что его черты оживают. И я готова поверить, что он не умер, что он сейчас проснется и своим звонким голосом скажет мне что-нибудь детское, ласковое. Но я знаю, он умер. Я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать сладость надежды и горечь разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер. Теперь у меня на свете только ты, беспечно играющий жизнью, не подозревающий о моем существовании. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила. Я зажгла 5-ю свечу и поставила ее на стол, за которым я тебе пишу. Я не могу остаться одна с моим умершим ребенком и не кричать о своем горе. А с кем же мне говорить в эту страшную минуту, если не с тобой? Ведь ты и теперь, как всегда, для меня все. Я, может быть, не сумею ясно говорить с тобой. Может быть, ты не поймешь меня. Мысли у меня путаются, в висках стучит и все тело ломит. Кажется, у меня жар. Может быть, я тоже заболела гриппом, который теперь крадется от дома к дому, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком, и все бы сделалось само собой. Иногда у меня темнеет в глазах. Я, может быть, даже не допишу до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не знававший меня. С тобой одним хочу я говорить, впервые сказать тебе все. Ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, хотя ты никогда о ней не знал. Но ты узнаешь мою тайну, только если я умру. чтобы тебе не пришлось отвечать мне, только если лихорадка, которая сейчас бросает меня то в жар, то в холод, действительно начало конца. И если же мне суждено жить, я разорву это письмо и буду опять молчать, как всегда молчала. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем умершая рассказывает тебе свою жизнь, которая была твоей от ее первого до последнего сознательного часа. Не бойся моих слов. Мертвая не потребует ничего, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя. Чтобы ты поверил всему, что скажет тебе моя рвущаяся к тебе боль. Поверь всему. Только об одном этом прошу я тебя. Никто не станет лгать в час смерти своего единственного ребенка. Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. До того дня было что-то тусклое и смутное, куда моя память никогда уже не заглядывала. Какой-то пропыленный, затянутый паутиной погреб, где жили люди, которых я давно выбросила из сердца. Когда ты появился, мне было 13 лет. И я жила в том же доме, где ты теперь живешь. В том самом доме, где ты держишь в руках это письмо. Это последнее дыхание моей жизни. Я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас. Скромную вдову чиновника, она всегда ходила в трауре, и худенького подростка. Мы ведь всегда держались в тени, замкнувшись в своем скудном мещанском существовании. Ты, может быть, никогда и не слыхал нашего имени, потому что на нашей двери не было дощечки, и никто никогда не приходил к нам и не спрашивал нас. Да и так давно это было. 15-16 лет тому назад. Нет, ты, конечно, не помнишь этого, любимый. Но я... я жадно вспоминаю каждую мелочь. Я помню, словно это было сегодня. Тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе. В первый раз увидела тебя. И как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир? Позволь, любимый, рассказать тебе все с самого начала. Подари мне четверть часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя. Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые люди. Хотя они сами были бедны, они ненавидели бедность своих соседей, ненавидели нас, потому что мы не хотели иметь ничего общего с ними. Глава семьи был пьяница и колотил свою жену. Мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок. Раз она выбежала вся в крови, простоволосая, на лестницу. Пьяный с криком преследовал ее, но из других квартир выскочили жильцы и пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с этой четой и запретила мне разговаривать с их детьми. А они мстили мне за это при каждом удобном случае. На улице они кричали мне вслед всякие гадости, а однажды так закидали меня снежками, что у меня кровь потекла по лицу. Весь дом единодушно ненавидел этих людей, и когда вдруг что-то случилось, кажется, муж попал в тюрьму за кражу, и они со своим скарбом должны были выехать, мы все облегченно вздохнули. 2-3 дня на воротах висело объявление о сдаче в наем, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что квартиру снял какой-то писатель, одинокий, солидный господин. Тогда я в первый раз услыхала твое имя. Еще через 2-3 дня пришли маляры, штукатуры, плотники, обойщики и принялись очищать квартиру от грязи, оставленной ее прежними обитателями. Они стучали молотками, мыли, выметали, скребли, но мать только радовалась и говорила, что наконец-то кончились безобразия у соседей. Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть. За всеми работами присматривал твой слуга. Этот невысокий, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся деловито и без шума. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому что камердинер у нас на окраине был редкостным явлением, и еще потому что он держался со всеми необычайно вежливо, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в дружеские разговоры. Моей матери он с первого же дня стал кланяться почтительно, как даме. И даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти благоговейно. И сразу было видно, что это не просто обычная преданность слуги своему господину. И как я потом любила за это славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему, что он всегда может быть подле тебя и служить тебе. Я потому рассказываю тебе все это, любимый, все эти до смешного мелкие пустяки, чтобы ты понял, каким образом ты мог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким была я. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны. Все мы в нашем маленьком домике на окраине нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты ведь знаешь, как любопытны люди, живущие в маленьком тесном мирке. И как разгорелось мое любопытство к тебе, когда однажды, возвращаясь из школы, я увидела перед домом фургон с мебелью. Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх и теперь переносили отдельные, более мелкие предметы. Я остановилась у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи чрезвычайно изумляли меня. Я никогда таких не видала. Тут были индийские башки, итальянские статуи, огромные, удивительно яркие картины. И, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я глазам своим не верила. Их складывали столбиками у двери, там слуга принимал их и каждую заботливо обмахивал метелкой. Сгорая от любопытства, бродила я вокруг все растущей груды. Слуга не отгонял меня, но и не поощрял. Поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу на переплетах. Я только робко рассматривала сбоку заголовки. Тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я часами могла бы любоваться ими, но мать позвала меня в дом. И вот, еще не зная тебя, я весь вечер думала о тебе. У меня самой был только десяток дешевых книжек в истрепанных бумажных переплетах, которые я все очень любила и постоянно перечитывала. Меня страшно занимала мысль, каким же должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, знает столько языков, который так богат и в то же время так образован. Мне казалось, что таким ученым может быть только какое-нибудь сверхъестественное существо. Я пыталась мысленно нарисовать твой портрет. Я воображала тебя стариком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но даже когда ты еще представлялся мне стариком, я уже была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз видела тебя во сне».